тему о свободе. Что это такое? С чем она связана? Где ее найти и с чем ее едят? Свобода, о которой так много сейчас говорят, является действительно очень серьезной проблемой. Но серьезность эта заключается не в том даже, что она трудно разрешима в плане, я бы сказал, интеллектуальном, сколько совсем в другом. С этой проблемой настоящее искушение, потому что этот вопрос сейчас выдвигают на первый план прямо тенденциями и истоками, которые носят совсем, я бы сказал, не религиозный, не нравственный характер, не духовный, а чисто политический. С помощью именно вот этого рычага пытаются подчас достичь целей таких самых, я бы сказал, дурных целей, которые преследуют интересы далеко не те, которые соответствуют, так сказать, нравственным, что ли, устоям человеческой жизни. Так вот, давайте сегодня поговорим, во-первых, о том, что такое свобода в принципе, а потом попытаемся поговорить о таком для нас близком вопросе, как свобода христианина и свобода церкви, религиозная свобода. Вопрос для нас, естественно, для всех представляющий интерес. Ну, во-первых, если говорить о свободе, то нужно сразу отметить, что в отличие от, я бы сказал, секулярного или мирского, или гуманистического подхода к рассмотрению его, этого вопроса, в котором видят, в общем-то, две основных категории свободы. Свободу воли и свобода, которая понимается как совокупность свобод, носящая характер социальный. Есть совокупность всех этих свобод или права человека. В отличие вот от этого гуманистического понимания, когда рассматривает христианство эту проблему, то оно, христианство, указывает еще на один очень важный аспект, а лучше сказать, на еще одно реальное явление в человеческой жизни, как духовную свободу. Нужно сказать, что не совсем это третье понятие находится вне сознания и даже секулярного мира, но оно находится всегда в тени. Основное внимание обращено на эти две первые характеристики свободы. Свобода воли, когда рассматривается вопрос в плане философском, метафизическом, и основное внимание, которым живет именно современный мир, а лучше сказать, не столько мир, сколько современные средства массовой информации, современная, я бы даже сказал, сильнее современная пропаганда, это понимание свободы в социальном плане. Вот три таких понятия. Я попытаюсь немножечко кратко сказать о каждом из них, с тем, чтобы потом мы могли более конкретно и предметно подойти уже к пониманию нашей темы о свободе христианской. Итак, первое понятие – свобода воли. Это понятие, надо сказать, носит метафизический характер. Выражается оно в чем? В утверждении о том, что человеку принадлежит свобода самоопределения. Самоопределение личности перед лицом прежде всего добра и зла. Но не только добра и зла. Истины и лжи. Свобода воли определяет нашу практическую жизнь по многом, когда мы выбираем. Но основное, что характеризует свободу воли, это прежде всего ее нравственная составляющая, когда человек останавливается перед тем, я бы сказал, перед тем выбором, который не всегда бывает очень легким, а иногда очень трудным. И речь идет даже не о каких-то решениях жизненного характера и практического, а часто оно затрагивает самый корень нашей личности. Вот. Нужно сказать, что пока в личности сохраняется вот это свойство свободы воли, мы можем говорить о ней как той, над которой, если хотите, ничто не властно. Над свободой воли ничто не властно. Никакой закон. Вы скажете, что там смертная казнь или какое-то наказание может иметь значение. Ничего подобного. Люди идут на какие угодно поступки, хотя знают и видят, и слышат, каким наказанием подвергаются люди, нарушающие законы. Над свободой воли, как природном свойстве человека, не властен никто. Ни другой человек, ни общество, ни государство, ни закон. Скажу больше, сам Бог не властен. По крайней мере, по христианскому учению это так. Так хотя бы по той причине Бог не может нарушить свободы воли человека. Таково христианское учение. Если хотите, это один из основополагающих догматов христианской веры. Бог не может. Бог всемогущ, мы говорим. Можно ответить «да» будет верно и «нет» будет верно. Бог не может по самой своей природе, вы слышите, не почему-либо, а по самой своей природе он не может нарушить свободу воли человека. Если бы он мог, он бы был тогда, он бы не дал человечеству пасть, он бы был ответственен за все то зло, которое совершается в человеческом мире. Святые отцы это выразили в краткой и сильной формуле: «Бог спасает нас не без нас. Он вспомоществует нашей свободе, но не производит ни малейшего насилия над ней». Макарий Египетский, знаете, как писал? «А ты создан по образу и подобию Божию, потому что как Бог свободен и творит, что хочет, так свободен и ты. Поэтому природа наша удобоприемлема и для добра, и для зла, и для благодати Божией, и для сопротивной силы». Дальше, последнее предложение очень важное. «Но она, то есть свобода, не может быть преневоливаема». Не может со стороны Бога. Вот поэтому вот этот классический афоризм отцов церкви «Бог не может спасти нас без нас» прекрасно выражает вот это христианское понимание смысла и значения вот этой свободы, которую мы назвали как метафизическое понимание свободы или свободу воли. Второе измерение свободы – социальное. Повторяю, это то, о котором сейчас говорят всюду, везде и всегда. Да. Фактически, что оно означает? Вот это аспект, это свобода. Ничто иное, как если хотите, разрешенные законом, обычаями, религией, права или внешние свободы личности. Внешне в каком смысле? То, что он может разрешенно творить в этом мире. Какие поступки он может совершать в этом мире, может разрешать. Каким образом? Если это разрешается законом, обычаями, религией, заповедями и так далее. То, что разрешено, то, на что он имеет право. Вот совокупность всех этих вещей мы можем назвать социальной свободой. И вот третье измерение, специфически, я бы сказал, христианское. Хотя должен сказать, что понятие об этом измерении, конечно же, существовало в человечестве всегда. Но в какой мере и степени – вопрос другой. Это свобода духовная. Это самое, кстати, важное, самое интересное, я бы сказал, самое значимое из всего того, что принадлежит человеку. Чем она отличается от внешних свобод, понятно. Это совсем, здесь речь идет совсем не о том, что я могу сделать в окружающем мире. Речь идет совсем о другом. Под свободой духовной разумеется, это власть человека над всем тем, что у христиан именуется греховными страстями или эгоизмом и тому подобное. Или взять в общей форме, сказать, над грехом. Помните, делающий грех, раб есть греха. Человек не может не пить, понимаете, то есть не пьянствовать, я в этом смысле говорю. Не может не воровать, не может не курить, еще чего-нибудь. Он становится уже рабом. Он не может. Даже осознавая это, что это приносит ему вред, он, оказывается, не может этого не делать. Вот рабство. И напротив, человек, который не порабощен страстям, так, он как раз и является той свободной личностью, которой можно, или можно о которой сказать, что он обладает духовной свободой. Кстати, вы знаете, очень интересная есть мысль у одного из древнегреческих философов, который замечательно сказал: «Кто свободен телом и не свободен душой, тот раб. И, в свою очередь, кто связан телесно, то есть тело, у которого связано, но свободен духовно, свободен». Эта мысль принадлежит одному из римских стоиков Эпиктету. Более того, надо сказать, что вся суть, например, воспитания человека, оно сводится к чему? К выработке в человеке силы, знания, умения властвовать над собой, то есть над своими желаниями, влечениями, страстями и так далее. Именно этот человек может быть назван свободным. Такая свобода приобретается каким образом? Правильной духовной жизнью. Так просто человек не может. Вот захотите сделать, я с завтрашнего дня никого осуждать не буду. И тут же провалился. Это процесс постепенный. Процесс, который должен идти по законам духовной жизни. Вот этой свободы достигали многие святые. Я почему говорю «многие святые»? Потому что далеко не все, кто в святцах у нас, действительно достигали этой свободы. Ничего подобного. Этой свободы достигали те, кого мы называем преподобными. На самом деле, очень много людей, которые причислены к лику святых, совсем не достигали этого. Масса мучеников, страстотерпцев, много людей, которые не достигали этого, которые прославлены церковью просто за вот мужество в стоянии за веру, например, или в стоянии даже за правду, по слову Евангелия, блаженно алчущие и жаждущие правды, помните? Вот так. Так вот, достигали этой свободы святые подвижники, которые прошли путь борьбы с своим ветхим человеком и приобрели власть над ним. Вот в этом отношении я вам скажу, очень интересная мысль есть у блаженного Августина, который соотносит степень святости со степенью свободы. Вот как он говорит: «Велика свобода быть в состоянии не грешить». Правда, велика. Но величайшая свобода – не быть в состоянии грешить. Кстати, это мысль, которая затрагивает чрезвычайно важный вопрос. Вот первый человек пал. А не падут ли и те, которые теперь войдут в Царство Божие? Почему они не могут пасть? Они что, разве теряют свободу? Интересно, мысль говорит, но величайшая свобода, видите, не быть в состоянии грешить. Как порядочный человек не в состоянии украсть, тем более убить, заняться какими-нибудь мерзостями. Он не в состоянии. Почему? Не потому, что у него нет свободы, а потому, что для него это противоестественно. Он именно по этой причине не в состоянии. Он не в состоянии обманывать, лукавить. Противоестественно для него, как все равно, что ходить на голове. Ведь, оказывается, можно достичь такого состояния, когда его свобода уже обретает совершенно иной характер. Он не может грешить даже. Это противно его естеству. Но это, конечно, уже высокая степень свободы. Но вот даже быть способным не грешить, я думаю, что и таковой даже достигали не так многие люди. Вот три измерения свободы. Свобода воли, социальная и духовная свобода. Ну, нет, конечно, сомнений, что является важнейшим для христианина. Всем понятно. Всем понятно, что именно духовная свобода является для человека не только первичной, но она является истоком, в частности, для всех внешних свобод, в которых, как кажется, человек нуждается. Ну, действительно нуждается человек. Это мы прекрасно понимаем. Рабство противно природе человека. Но, тем не менее, вот это социальное рабство, оно носит другой совсем характер, другой уровень значимости по сравнению с духовной свободой. Еще два слова скажу о свободе церкви. Помните, мы с вами говорили о том, что есть два понимания церкви или два уровня осознания церкви, два ее видения, как хотите. Первое – понимание церкви как духовной реальности, которой принадлежит каждый христианин, стремящийся исполнить Евангелие в своей жизни. Видите, это духовная реальность. Этого никто не видит, никто и знать не может, потому что никто не видит внутреннего мира человека. Но вот именно вот те люди, которые искренне стремятся осуществить Евангелие в своей жизни, они невидимо для нашего внешнего взора принадлежат к тому, что апостол Павел называет телом Христовым, организмом Христовым. Они принадлежат церкви, хотя их никто не видит. Может быть, самый последний в социальном плане человек, какой-нибудь нищий, бездомный, он может оказаться драгоценнейшим членом церкви, в отличие от тех, кто наделены и властью, и величием, и богатством и так далее. Вот в этом духовном организме церкви оказывается совсем другая градация степеней. А есть и другое видение церкви, как внешней реальности, как внешней организации, как некой общине, которая возглавляется епископом. Здесь ей присущи церкви все те свойства, которые присущи и, я говорю, о внешней стороне, присущи другим организациям, чисто мирским организациям. Поэтому вот в отношении их мы можем сказать и весьма разные вещи. У церкви как духовного организма, как таинственного тела Христова, нет ничего, что могло бы ее ограничить. Ничто ее не может связать. Никто и ничто. И, кстати, именно по этой причине Господь своим пришествием не стал никаким великим ни этого мира, ни даже в мире церковном он не стал никем, не стал первосвященником, не стал каким-нибудь знатным, влиятельным человеком в иудейской общине. Он все это отринул. Вот это, как это трудно принять, последующем церковном поколении. Он все это отринул. Во имя чего? Во имя того, чтобы указать, что подлинная свобода может совершаться только там, где она не связана никакими этим внешними вот этими вещами. Духовная свобода первична. И здесь не важно, кто он, раб или господин, император или последний там нищий, не имеет никакого значения. Для церкви как духовного организма нет уз, которые могли бы ее связать. В этом смысле понятны совершенно слова Христа. «Созижду церковь моя, и врата адова не одолеют ее». Церковь как духовная реальность непобедима в этом смысле. Но надо другое понимать, что каждый христианин принадлежит к этой церкви лишь постольку, поскольку он действительно искренне стремится жить по Евангелию. И здесь уже не слукавишь никому. Невозможно. Бог видит искренность человека. И вот эта-то степень, если хотите, искренности, стремления человека и определяет его принадлежность к духовному телу церкви. Именно об этом идет речь, когда на исповеди священник читает разрешительную молитву и говорит: «Примири и соедини святей твоей церкви». Над кем читает? Над членом видимой церкви. И говорит: «Соедини». Почему? Причина совершенно очевидна. Что жизнь, не соответствующая Евангелию, так она постепенно отторгает человека духовно от церкви. Он становится в большей или меньшей степени, но вне церкви. Не пространственно, а духовно. Вот совершенно другая ситуация, когда мы говорим о церкви как организации. Ну, пожалуйста, русская православная церковь, любая другая. Это организация уже. Это и община, и организация с совершенно очевидной структурой жизни, своими соответствующими органами, с дисциплиной, если хотите, законами, правилами. Церковь – это существует как организация в системе государственной. И поэтому, наряду с прочими, она также нуждается в определенных правах. Это нужно понять. Вот эта организация нуждается в определенных правах. И поэтому мы видим, что всегда идет определенная дискуссия, иногда и борьба за права церкви. Вот в силу этой двуприродности церковь, как видите, обладает и двумя свободами, несоизмеримыми между собой. В первом случае абсолютно свободна, во втором случае она может быть в порабощении, в гонении, притеснении, а может иметь очень много прав и свобод в государственной жизни. Вот так. Что такое религиозная свобода, о которой мы часто слышим и говорим, и читаем? Что это такое? Религиозная свобода. Если хотите, религиозная свобода – это регламентируемые законом права как отдельного верующего, так и всей вот этой церковной общины или церкви, как мы говорим. Это права, регламентируемые законом данного государства. Права чего? Исповедовать свою веру, совершать богослужение, иметь средства какие-то информации, иметь школы, вот, иметь печатные органы и так далее. То есть вот эта вся совокупность возможностей самовыражения как отдельного верующего, так и церковной общины в целом. Вот. Это необходимо. Да, по крайней мере, это естественно требуется. Каждый человек, он должен иметь какие-то права, и он имеет. Даже рабы и те имели что-то такое, что они могли делать. Всегда кто-то что-то может делать, что-то не может. Всегда поэтому вот эти вот границы возможностей, они очень, так сказать, неопределенные. хотя каждое общество и каждое государство пытается их как-то строго регламентировать. Но я вам скажу так, что в древности как-то эта регламентация носила более открытый характер. Сейчас постепенно с развитием человеческой хитрости или, как говорят, развитием с прогрессом общественного развития, вот эти свободы, так же, как и ограничения, они носят характер все более неопределенный. Вот эта неопределенность, причем, носит имеет очень серьезные последствия. Вот я сейчас хочу поговорить о том, что из себя представляют вот эти вот свободы. Я даже говорю не о религиозной стороне их, а вообще о характере свобод, которые регламентируются государством. Я бы хотел отметить здесь вот какие, может быть, моменты, по крайней мере, два очень важных. Первое вот что. Когда мы говорим об этих свободах и правах, то нужно не забывать, что любое право, которое дается законом, оно всегда двустороннее. Оно совсем неоднозначно. То есть оно может, это право, использоваться как для блага граждан, членов этого общества, так может использоваться прямо во вред, причем наносить подчас вред колоссальный. И то, и другое. Ну, примеров, пожалуйста, каких угодно можем привести примеры. Вот. Но свобода слова – это прекрасная, кажется, вещь. И оно может быть, эта свобода может использована быть для информации общества, о тех событиях, которые происходят, тех идеях, которые рождаются. Но мы видим, как часто используется это для откровенной диффамации. Вместо проповеди нравственности проповедуется как раз прямо противоположное. И так далее. И мы это видим. Свобода печати, свобода слова, религиозная свобода. Можно проповедовать, конечно, христианство, а можно под тем же флагом религиозной свободы хулить Бога и Христа. Помните эту выставку, когда кощунственная выставка это была в Москве? Все под флагом это свободы. Понимаете? Так что любое право, оно оказывается двустороннее. И, кстати, государству чисто вот таким законодательным образом очень трудно определить сферу применения этой свободы. Очень трудно ограничить бывает. В чем-то можно, но до конца описать все это совершенно немыслимо. Критика, например, может быть критика, но эта критика может носить очень разный, опять-таки, характер. Критика может быть очень объективной, а может издевательской. Пожалуйста, опять вам, свобода это, как это назвать, свобода или нет? Вот еще раз говорю, вот эти все свободы, о которых вот сейчас все говорят и пишут, и которыми, кажется, живет цивилизованный мир – все эти свободы – это меч обоюдоострый. И чем дальше, тем больше, именно вторая сторона, отрицательная сторона этого меча, все больше и больше дает себя знать. То есть эти свободы все больше становятся разрушительной силой, а не созидающей. Второй момент, который присутствует здесь, и он прямо сопряжен с первым, состоит в чем? Что эти все права, которые регламентируются законом, они как-то все обозначаются независимо от той цели, которая с христианской точки зрения является главнейшей. Что же является самым главным с христианской точки зрения? Это воспитание, духовное воспитание человека. Это духовное воспитание человека, то есть человеческих свойств, то есть положительных свойств, все то, что мы можем отнести именно категории человечности. Впечатление такое, что государства об этом меньше всего думают. Думают просто о свободе. И больше ничего. То есть в результате, когда вот эта цель утрачена, то права приобретают и свободы вот тот характер выражения, о котором мы только что с вами вот говорили. И тогда они становятся, эти права человека, не теми, которые возвышают достоинство человека, а напротив, становятся средством, эффективными средствами духовно-нравственного разложения человека. Забыта цель созидания кого? Подлинного человека. Пусть хотя бы даже в гуманистическом даже смысле, уж не говорю даже христианском, потому что я думаю, что и, по крайней мере, гуманизм в своих лучших проявлениях, конечно же, будет против того, чтобы демонстрировались всякие фильмы, которые разрушают, если хотите, и душу, и психику, и нервы человека. Всем же это очевидно. Вот эти вот два момента, они, я скажу, очень серьезные. Они присутствуют. Это сама реальность, которая присутствует в современном мире. Причем в каком мире? Громко называющим себя демократическим. Вот этот, если хотите, вот этот вывод о двусторонности этих прав, он очень глубоко касается, я бы сказал, христианского понимания человека. Вот, может быть, два слова еще стоит сказать об этом. Ведь христианская антропология на чем зиждется? На двух, на первый взгляд, подчас взаимоисключающих утверждениях. С одной стороны, утверждая, что человек – это образ Божий. Образ Божий. Неистребимый образ Божий. Вы слышите? Неистребимый. Утверждает, Царство Божие внутри вас есть. То есть внутри человека Бог есть. Царство Божие не пустое же, правда же? Вы слышите, что утверждает христианство? Внутри человека, а не где-нибудь Царство Божие. Внутри человека Бог, а не где-то на какой-то планете. Человек есть образ Божий. Это догматическое утверждение христианства. С другой стороны, с такой же силой христианство утверждает, если хотите, нечто прямо противоположное. Человек в чести сы, не уразуме, приложися скотам бессмысленным и уподобися им. В человеке два человека. Вот в том реальном человеке, которого мы видим, кругу которых мы живем, которыми сами мы являемся. В каждом два человека. Вот что утверждает христианство. Кстати, в отличие от гуманистического, опять-таки, понимания человека. Два человека. Апостол Павел их называет ветхим. Ветхий. Что такое ветхая одежда? Знаете, что это такое? Она никому не нужна. Ее выбрасывают, ищут, где там этот ящик, который можно выбросить. Это уже негодное что-то. Это безобразное подчас, это грязное. Все. Вот что такое ветхое. То, что надо выбросить. Так и новый человек. Вот эти вот понятия, которые он ввел, апостол Павел, они очень серьезные, и они великолепно демонстрируют, если хотите, показывают христианское понимание человека. Соотношение их между собой, ветхого и нового, очень хорошо выразил апостол Павел. «Ибо, – пишет он, – не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». В членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного. Это реальность, на которой, к сожалению, меньше всего или совсем даже не обращает внимания гуманистическая антропология. Она не видит и не хочет видеть, что то, что христианство называет ветхим, то есть негодным, изношенным, и что мучает человека и приносит ему именно страдания, или сразу, через какое-то время, но, по крайней мере, все то, что называется грехом и греховной страстью, это мучает человека, не дает ему покоя, отнимает у него мир души, приносит ему душевные страдания и телесные, и жизненные, и бытовые, все на свете. Это все, так, почему называется страсти, это все напротив в гуманизме культивируется. Это как раз культивируется. Весь научно-технический прогресс, он направлен на то, чтобы удовлетворить максимально все вот это вот, все эти страсти. Авва Дорофей их, помните, как назвал? Славолюбие, сребролюбие, сластолюбие. Вот чем живет человеческий мир. Вот на каких столпах, если хотите, он зиждется и на чем стоит. На этих трех китах. Помните три кита, на котором земля стоит? Вот они и есть, эти три кита, эти три «С». Вы видите, две тенденции совершенно взаимоисключающие. То, что для христиан является злом, то для мирской, если хотите, этики даже, является добром. И наоборот. Вот это-то соображение и может помочь нам лучше понять принципиальную христианскую позицию по отношению ко всем вот этим социальным правам или правам человека. В чем она заключается? Все эти свободы и права не могут рассматриваться в качестве первично необходимых для человека, в качестве гарантов полноценной жизни человека, то есть нормальной. Они не могут рассматриваться как безусловные требования, на чем настаивает сейчас, ну, вы же прекрасно знаете, на чем сейчас настаивает вся вот эта идеология этого мира. Смысл человеческой жизни обусловлен в первую очередь не этими правами, не этими возможностями, не этими свободами, говорит христианство, а совсем другим. Вот здесь, вот здесь-то мы и разошлись. Здесь мы и разошлись в понимании вот этих свобод. Вот возникает, конечно, вопрос, что с христианской точки зрения было бы, ну, наиболее важным для того, чтобы общество создало, ну, такую, что ли, атмосферу жизни, при которой, возможно, было бы духовное развитие человека. Кстати, я вот хочу вам привести, что вопрос о правах человека, он же давно рассматривается, и особенно он начал подниматься во время, в эпоху Великой Французской революции и после нее, в эпоху Просвещения и после нее. Например, очень много писал по этому вопросу Жан-Жак Руссо, который считал, что каждая личность имеет естественные, неотъемлемые права, охрана которых является важнейшей функцией государства. Так вот, построенная на этих началах французская декларация прав человека и гражданина, это 1789 год, как раз вот, когда началась революция, следующее дала определение свободы. Свобода состоит в праве делать все то, что не вредит другим. Поэтому пользование естественными правами каждого человека не имеет других границ, кроме тех, которые обеспечивают за другими членами общества пользование этими самыми правами. Эти границы могут быть определены только законом. Значит, основная граница какая? Вред для других. Нельзя делать того, что вредит другим. Я, конечно, понимаю, что Может быть, здесь в декларации, как очень кратком документе, всего не скажешь. Всего не скажешь. Но считаю, речь идет не о всем, а о пропущенном, о самом главном. Речь идет только о поступках, во-первых. О поступках. Причем чисто внешнего характера. Значит, я могу делать все то, что... чем я не могу нанести вред другим людям. Здесь забыто о самом главном, что ни один поступок человека не совершается сразу. Я говорю, дурной поступок, вредящий другим людям. Он не совершается сразу. Он является ничем иным, как следствием того, что происходит в душе человека. То есть следствием его... во-первых, цели его жизни и смысла его жизни. Дальше, основных задач, которые он ставит перед собой и так далее. Никто сразу не крадет, никто сразу не убивает. Прежде в душе человека совершается это бесчисленное множество раз. Прежде. А потом уже проявляется и наружу. И мы видим, что вот такой внешний, чисто внешний подход, который... декларируется вот в этой французском документе, да, к чему он привел. Это была декларация прав человека, 1789 год. Да. Посмотрите, что совершалось во время этой так называемой Великой Французской революции. Сколько крови, сколько насилия, сколько ужасов. Причем там были какие-то, видимо, сатанисты. Потому что, например, 5000 детей просто уничтожить и все. Просто уничтожить и все. Не хочу о других вещах. Вот, кстати, кто интересуется, посмотрели бы только о том, что совершалось во время Великой Французской революции. Какие именно жестокости. Речь шла вовсе не о правах человека. Вовсе борьба шла не за свободы, а был какой-то страшный разгул сатанизма и садизма, потому что из сатанизма это прямо следует. Точно то же самое повторилось во время Парижской коммуны и уже в гигантских размерах повторилось в 1917 году у нас. Творились просто и дальше. Непонятные ни для кого, совершенно непонятные, необъяснимые, не требуемые никакой логикой построения нового общества и нового государства жестокости. Садистские, жуткие, ужасные. Никакой логикой вы не объясните. Когда уничтожают лучшие крестьяне. Разнарядка. В этом селе 7 там кулаков, в этом 27. Кого? У кого дом чуть-чуть получше? Или 2 коровы? Все. Лучших рабочих. Интеллигенцию. Это что такое, скажите? Это борьба за построение нового общества? Только подумайте. Совершенно ясно, что истоки вот этой идеи так называемых прав человека лежат совсем в другой области. Какой? Инфернальной. Основополагающим христианским критерием в оценке любых внешних свобод является ничто другое, как нацеленность всех действий человека на благо другого человека, на благо каждого ближнего, как говорит Евангелие. То есть это то, о чем говорит христианство, выражаясь это словом «любовь к человеку». Вот что должно быть стимулом – любовь к человеку. Не свобода сама по себе, а любовь к человеку. Любое право должно проистекать только из одного. И даваться это право, и осуществляться это право, и ограничиваться это право должно одним стремлением. Желание блага человеку, боязнь причинить вред человеку, естественно, и обществу, какой бы то ни было, моральный, психический, физический, экономический, неважно, какой бы то ни было. Вот в Арсенофе Великий писал, хороша свобода, соединенная со страхом Божиим. Хороша свобода, соединенная со страхом Божиим. Что такое страх Божий? Это страх нарушить закон любви. Закон любви в своей жизни и деятельности. Вот, оказывается, основополагающий христианский принцип. Свобода же, когда рассматривается безотносительно, когда не ограничивается страхом любви, так, поставленной над любовью, убийственно для человека. Кстати, Бердяев проповедовал примат свободы над бытием. Вы слышите, какие вещи? Что такое стоит за этой фразой «примат свободы над бытием»? Кто такое бытие? Слышите, ничто. Он-то христианин. Он знает. Бытие – это кто? Бог, который есть любовь. Там, где примат первенства, так, свободы над бытием, там начинается сатанизм. Потому что свобода без любви – это сатана. Свобода без любви – это сатана. Христианство говорит, только должно быть первичным любовь. Там, где любовь не стоит над свободой, не ограждает ее, не является удерживающим началом, там для человека и человечества начинается ад. Ибо всякий, делающий грех, раб есть греха. А грех – это что такое? Грех – это что такое? Это деяние, приносящее вред человеку. Я говорю, христианское понимание греха – это все то, что вредит человеку. Кстати, ну, не могу удержаться, как различно понимание греха. Вот восточное, как я сказал, грех – это то, что вредит человеку, это вред человеку. И западное, иудейское, языческое, и католическое. Грех – это что такое? Это оскорбление Бога. То есть мне и ничего бы, но вот Бога я оскорбляю, и теперь жди по макушке за это, жди наказания. Ничего подобного. Если бы грех был оскорблением Бога, то представьте еще, что с Господом Богом бы творилось, когда 6 миллиардов его непрерывно грешат. Это всеблаженное существо. Да? Попробуйте, начните кого-нибудь оскорблять сейчас. И сказать, о, блаженный человек, посмотрите, как он радуется, все его поносят вовсю. Да? Грех – то, чем мы приносим раны и страдания своей душе. Вот что такое грех. Бога же мы не можем затронуть ничем, ни благодарностью принести ему большую радость, ни грехом его оскорбить, потому что он есть абсолютная любовь. Это очень, очень важно понять. Да. Апостол Павел поэтому писал, «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает». Вот в такой вот форме он показывает, что, с одной стороны, есть у человека эта возможность, это так называемые свободы, но смотри, как ее использовать. Очень сильно, я бы сказал, обличает вот эту гуманистическую свободу апостол Петр. Просто замечательно. Вы послушайте, что он пишет. «Ибо, произнося надутое пустословие...» Ой, как мне это нравится, надутое пустословие. Об этих вот этих всех кричащих о свободах лучше не скажешь. «Надутое пустословие...» Они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Точно. Апостол Павел в послании к Галатам пишет, «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти». Дальше он перечисляет дела плоти, а потом заключает. не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Вот, к сожалению, понимание первичности духовной свободы и всей катастрофичности обратного утрачено, я бы сказал, руководящим звеном человечества в настоящий момент. Кто это руководящее звено, сказать трудно. Конечно, это не президенты. Президенты – это мальчишки на побегушках, конечно, сами понимаете. Да, это не президенты. Я говорю о руководящем звене человеческого общества, в руках которого находятся все СМИ, все средства массовой информации. Пресса, печатная пресса, телевидение, радио, моды. Причем мода не только на одежду, а то женщины подумают, что только об одежде и думают. Да. Мода на идеи, мода на книги, вот, мода на философские системы и так далее. Вот кто такой руководящий состав или руководство современного человечества. Они совершенно или не понимают, или действительно уже являются буквально исчадиями, я не знаю кого. Потому что то, ведь дерево узнается по плодам. И посмотрите, что делается. Ведь идет сознательное развращение человечества. Прям сознательное развращение. Вот это все говорят, кто знаком с телевидением, журналами, газетами. Буквально сознательное, просто нарочито, все убивает. Что творится в области образования, в области воспитания? Какие предлагаются идеи? Совсем детям что предлагается? Откуда это идет? Ну, причины, может быть, две. Или полное непонимание, но мне кажется, это слишком было бы наивное объяснение. Не те это люди, которые являются такими глупенькими. Опять-таки мы приходим к одному тому же выводу. Вот совершенно очевидный вывод, что руководство человечества, да, оно является сатанинским. Не в переносном смысле только слова, а сатанисты культовые, то есть которые наверняка совершают там и черные мессы, я не знаю, что только делают. Это совершенно очевидно. Потому что это никому же это не полезно, такое развращение мира. Никому не приносит добра. Я говорю в полезности в смысле добра. Это ни нравственность не улучшает, ни духовное состояние, ничего. Более того, я скажу, это идет даже дальше. Идет дальше. Идет даже борьба против природы самой. Вот Америка до сих пор, например, не подписывает пакт противодействия загрязнению окружающей среды. Его подписали уже очень многие государства, но они подписывают. Президент заявил последний, это может повредить благосостоянию наших граждан, материальному благосостоянию наших граждан, если будем бороться вот с этими загрязнениями. Это очень интересный подход, правда, замечательный? Съешь колбасы и дыши из-под выхлопной трубы. Примерно вот так. Так вот, что происходит? Вы посмотрите только на ту же свободу телеинформации, как я вам сказал. Да, в прессе как-то однажды встретилась очень хорошая фраза. Телевизионная чума насилия. Ой, как точно сказано. Телевизионная чума насилия. А один американский психолог вот так охарактеризовал телевидение в своей стране. Я думаю, что теперь и мы можем так же сделать. Когда вы включаете телевизор, вы автоматически выключаете в себе процесс становления человека. Как только включили телевизор, все, вы уже выключили в себе человека. Духовная свобода, о которой говорит христианство, претит вот этим идеологам. И они в своей озлобленности, в каком-то сатанинском духе уже перестают даже размышлять и смотреть немного вперед о том, что страсти же ненасытны, они же ненасытны, они ни на чем не могут остановиться. И чем дальше, чем больше дается им пищи, тем более они становятся разрушительными и бескомпромиссными. Вообще надо запомнить, там, где свобода становится над любовью, там кончается человек богоподобный, то есть человек. Начинается человека-зверь, ну, как минимум. А для такого человека уже нет никаких других ценностей, кроме его самого в извращенном виде. Под современной европейской цивилизацией, обратите внимание, как она смотрит на права человека, с какой заботливостью она относится к чему. Сохранить, кажется, целостность и неприкосновенность человеческих страстей. И абсолютно не думает о душе человека. Совершенно не думает. Более того, вот сейчас очень ярким показателем же явилась вот этот вот опрос, попытка создать конституцию, европейскую конституцию, в которой вы, наверное, помните, что даже наша церковь, наш патриарх заявлял о том, что конституция европейская, в которой ни слова не сказано о христианстве, не правда ли симптоматично? Ни слова о христианстве, как одной из самых таких созидающих европейскую цивилизацию сил. Ни слова не сказать. Кто же ее пишет? Кто же писал ее? Ведь по статистике, я не могу точно привести вам цифру, но если бы взять Европу и сказали, кто христианин, то я уверен, что это было бы значительно больше половины. Даже и говорить нечего. Оказалось бы, христиан в Европе. И вдруг ни слова о христианстве. Не замечательно ли это? Ну, еще бы. Сразу показываются и рожки, и хвостики творцов этой конституции. Да. Кстати, замечательно вот что. Что те, кто так ратует за эту свободу, они легко ее продают. Ну, по крайней мере, я говорю не о руководящем эшелоне, а пониже. Они легко продают эти свободы за элементарный комфорт. Лишь было бы хорошо, и плевать нам, что там будет. Вот очень хорошая мне понравилась мысль у одного исследователя. Он пишет так: повсюду в мире умирает свобода. Это в борьбе за свободу. Политическая, экономическая и личная. Без свободы жить легче. Ой, как это прекрасно. У нас сейчас понимают очень многие верующие, которые ищут кого угодно, в смысле духовника, лишь бы не принимать самим решений, лишь бы кому-нибудь подчиняться. Без свободы жить легче. Все больше людей охотно отдают свою свободу в обмен на удобную и спокойную жизнь. Не нужно принимать какие-либо решения, меньше ответственности. Два замечательных компонента. Точно. Не надо думать о решениях и никакой ответственности. Батюшка сказал. Все в порядке. С него и спрос. Вот. Ну, этот отказ от свободы, конечно, он закономерен. Потому что страсти, получая свободу, и порабощая человека, делает его эгоистичным, сластолюбивым, и он все отдаст, лишь бы только получить чечевичную похлебку. Да. Иван Сергеевич Аксаков, это один из сыновей Сергея Тимофеевича Аксакова, нашего знаменитого писателя, по поводу развития вот этого прогресса свобод писал следующее. Он просто писал как пророк, я вам скажу. Прогресс, отрицающий Бога и Христа, в конце концов становится регрессом. Цивилизация завершается одичанием. Свобода – деспотизмом и рабством. Совлекший себя образ Божий, человек неминуемо совлечет, уже совлекает себя и образ человеческий, и возревнует об образе зверином. Замечательные слова. Да чего точно? Это надо бы просто бы девизом поставить бы. Удивительно точно. действительно, вот этот прогресс, который мы наблюдаем, отрицающий Бога и Христа, приводит прямо к этим вещам. Приводит к чему? К откровенному, предвозвещает откровенное всеобщее рабство, о котором пишет Иоанн Богослов в своем апокалипсисе. «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни». Поклонятся, отдадут ему эту свою свободу.